мы говорим строители экструдированный, как правильно?
Материал, который все-таки называется экструзионный пенополистирол. И хочется сказать, что мы уникальны.
В общем, ЭППС...
Везде, суперпродукт.
Но мы его почему-то не везде используем.
Но есть конструкции, где экструзионный пенополистирол просто незаменим.
Но это не реклама на самом деле.
Действительно ли это продукция компании Технониколь? А что, кто-то использует не наши материалы? Да ну.
Да ну.
Ты везунчик просто.
Это вырежем на все.
XPS квотировался.
Какой кошмар.
Ты используешь продукты хорошие, качественные, для того, чтобы гарантировать клиенту, что этот дом будет стоять. Проектировщики просто копипастили.
Так ты чё, по расчетам все окей.
Дом термос. Это идеальный дом.
Ну, мы ППС там и используем. Мы используем там, где он в жопе мира всегда.
Молодец!
Да, да, ну дорого, все дорого. Друзья, всем привет, с вами Денис Меняев и подкаст «Говорить не строить». Мы снова с вами во втором сезоне рассказываем про выбор материалов для строительства вашего дома. Пока мы готовимся к выпуску, подписывайтесь на наши каналы, ставьте сердечки в Яндекс.Музыке и пишите ваши комментарии. Сегодня у нас выпуск про материал, без которого невозможно на самом деле ни одна стройка. И к нам приехал гость из Москвы, это Валерия Лычиц, руководитель направления КМС коттеджно-монтажного строительства компании Технониколь в направлении полимерной изоляции или экструдированного пенополистирола.
Какой ты молодец!
Валерия!
Прям бальзамчик потек!
Валерия, привет!
Привет!
Как добралась?
Прекрасно!
Первый вопрос. Мы говорим строители экструзия. Как мы только не коверкаем это слово, как правильно?
Экструдер, экструзия, действительно, на самом деле, наверное, нет единого названия, и если уж прям говорить, опираясь на какие-то нормативные документы, да, то и то, и другое название считается нормой. И экструзионный пенополистирол, и экструдированный пенополистирол, оба варианта имеют право на жизнь. Но для нас и для обывателей в том числе предпочтительнее все-таки название экструзионный пенополистирол как способ производства.
Получается, способ производства экструзионный.
Да. У нас есть оборудование.
Но с помощью экструдера?
Да, с помощью экструдера у нас есть большое оборудование, такая большая
мясорубка.
Ее многие так называют, хотя нам часто говорят, что это неправильно такие ассоциации давать. Но на самом деле так и есть. Это такая огромная мясорубка, где при высоком давлении, при больших температурах основной компонент сырьевой экструзионный, будущий экструзионный пенополистирол, это его базой является полистирол, общего назначения это 95-98%. И вот если мы возьмем всю массу этого полистирола и различные технологические добавки и поместим вот в этот огромный экструдер, где при высоком давлении, при высокой температуре все это переходит в однородную смесь, и затем через щелевидное отверстие экструдера выдавливаются уже плиты, у нас получается материал, который все-таки называется экструзионный пенополистирол. Ну и экструдированный, в общем-то, название тоже вполне ложится на язык. Самое главное, чтобы не говорили ППС, ПСБС, полистирол просто, да, или какие-то чуть более такие отстраненные варианты.
Наверное, для этого мы здесь сегодня и собрались. Часто люди приходят и говорят, видят в сметах ценник на ЭППС, который мы применяем при наших конструктивах, и говорят, почему не пенопласт и чем ППС, того вот, что тебя триггерит, отличается от ЭППС. В чем их главное различие?
Нужно обратиться к лабораторным, да, каким-то больше испытаниям, посмотреть даже достаточно на срез материала, и можно увидеть, что на структурном уровне материал совершенно разные. Если у экструзионного пенополистирола это закрытая ячейстая структура, мелкие, маленькие ячейки, которые близко-близко соприкасаются друг с другом, вот если, да, вот так представить, как будто это маленькие ячейки вот наши, да, и они близко-близко соприкасаются друг с другом. Настолько близко, что между ними нет пустого пространства, и это определяет, собственно, свойства экструзионного пенополистирола. Это и низкое водопоглощение, и высокие теплоизоляционные свойства, и прочностные свойства, они у нас напрямую связаны со структурой материала. А если мы посмотрим на ППС, ПСБС, то там совершенно другой способ производства и структура материала другая. Да? Это более крупные ячейки. Вот мы представим себе вот такая крупная ячейка здесь, да, у нас тоже большая ячейка. Вот они образовывают вот такие вот пустоты, эти пространства. Поэтому и прочностные характеристики несколько иные, да, потому что у нас есть возможность, есть что сжать, есть пространство между ячейками, которое можно сжать, например, да, если мы говорим о прочности. Это и по водопоглощению у нас уже здесь совершенно другие значения. Ну и, соответственно, свойства материала напрямую влияют на области применения. То есть такая связка идет: строение, свойства, применение.
Мы как строители, как профессиональные строители, у нас нет плохих материалов. У нас есть материалы, которые правильно применяются.
Да.
Мы применяем и XPS, и PPS, и ППС, и Минвату, и все у нас там, где это должно быть, и это может находиться. Где в первую очередь мы можем применять ППС, исходя из тех функционалов, характеристик, вот, про которые ты говоришь, про то, что он попрочнее, он может не впитывать воду и так далее.
Тут прям гордость меня берет, и хочется сказать, что мы уникальны. Просто лучшие, наверное, да, на самом деле так и есть. Экструзионный пенополистирол — это абсолютно универсальный продукт, который может применяться в любых конструктивах. И фишкой, особенностью его является то, что мы можем производить марки экструзионного пенополистирола с очень высокими прочностными показателями. Ты вот видел, да, что у нас есть линейка экструзионного пенополистирола с прочностью нажатия до 70 и даже 100 тонн на квадратный метр. Представь себе, да, квадратный метр экструзионного пенополистирола, который, естественно, сверху закрыт какой-то плитой железобетонной, или это может быть, ну, если мы дорогу представим, это тоже какой-то распределительный слой, и вот он может воспринимать такие огромные высокие нагрузки. Поэтому он у нас применяется и в транспортном дорожном строительстве, если мы говорим о высокопрочных марках, и о коттеджно-малоэтажном строительстве, если мы говорим о более легких марках, и в ПГС-сегменте повсеместно. Ну и самое главное, что у экструзионного пенополистирола очень-очень маленькое водопоглощение, оно практически нулевое, то есть ячейки так близко расположены друг к другу, что у них нет возможности набрать влагу, и, соответственно, материал не меняет свою форму и долговечен с течением времени. Поэтому он применяется у нас, вот если посмотреть на здание, от фундамента до кровли, абсолютно во всех конструктивах. Это и полы по грунту, и теплоизоляция фундаментов любых заглубленных частей зданий, отмостки, фасады, если мы говорим про штукатурные фасады, когда мы можем защитить экструзионный пенополистирол какими-то негорючими составами, в том числе с помощью оштукатуривания. Это и плоские кровли. Даже если посмотреть там более детально, то термовставки, термовкладыши, терморазрывы какие-то, да, все, что касается вот конструктивов и даже каких-то элементов в строительстве. Ну, вот в коттеджно-малоэтажном строительстве и обрамление окон, как термовставку, можно делать тоже из экструзионного пенополистирола. У нас есть такие узлы, у нас есть такие решения. И вот дом Технониколь, проекты, которые реализовывались у нас, как раз экструзионный пенополистирол по периметру, как термовкладыш.
Термовкладыш в смысле?
Ну, как терморассечка. Потому что каменную вату мы не можем обрамление такое сделать вокруг оконного проема. А вот с помощью экструзионного пенополистирола, с помощью узкого бруса можно сделать обрамление
вокруг. Это не про выносной монтаж окон?
Нет, не совсем про выносной монтаж, но это одно из решений, где можно использовать в том числе экструзионный пенополистирол.
В общем, ППС — это супер...
Везде, суперпродукт, да, супер XPS.
Но мы его почему-то не везде используем.
Вот это странно.
Почему это не везде используете? Это вопрос?
Это посыл к тому, чтобы вы посмотрели все-таки, где можно его применить. Возможно, есть конструктивы, где более правильным будет применение как раз экструзионного пенополистирола. Я не говорю о конструктивах, где аргументированно применять негорючий материал, например, да, каменную вату или стекловату. там, в скатных кровлях, например, да, в каких-то легких каркасных домах, когда мы говорим, то, естественно, здесь лучше применять не горючую теплоизоляцию. Здесь это обосновано. Но есть конструкции, где экструзионный пенополистирол просто незаменим.
Фундаменты однозначно. Наши любимые плиты Dow, а-ля утепленные шведские плиты. Ну, шипешки все знают. Финские уже там продвинутые изучатели ютубов знают. До плит Dow очень мало народу доходит, но вот такие вот, кто-то их немецкими еще плитами называет. Мы используем ЭППС в фундаментах, мы используем в армопоясах, используем иногда в плоских кровлях. Недавно у вас увидел еще бруски для контрбруса. Да, я такой, ну, интересное решение. Нравится, что это все равно маленькими-маленькими шажочками в светлое-светлое, теплое будущее.
Теплое будущее, и все-таки это очень мощный тренд на энергоэффективное строительство.
Да.
На экологичное строительство и энергоэффективное. Все-таки мы стремимся к тому, чтобы наши дома были неформально построены, да, а чтобы они действительно были такие энергоемкие. Это вот к вопросу, например, о таком конструктиве, как утепленная шведская плита. Да, почему там вообще в утепленной шведской плите у нас несколько слоев теплоизоляции, и там используется у нас специализированный продукт, карбонная КСП с прочностью нажатия 400 кПа, и при этом у нас толщина общего слоя теплоизоляции не менее 200 мм по плоскости. Потому что у нас в этой зоне будет комната, и по слою теплоизоляции будут проложены трубы теплого пола. И вот для того, чтобы у нас эффективно вся эта система работала, чтобы трубы теплого пола, которые зашиты в стяжку, да, в железобетонную плиту будущую, чтобы у нас это все работало как такой массивный и мощный генератор тепла, и все тепло у нас отдавалось в помещение, обогревало нас, людей, а не грунтовое основание, мы закладываем несколько слоев теплоизоляции под железобетонной плитой с трубами теплого пола. Тем самым мы защищаем нашу плиту снизу от промерзания, мы не допускаем промерзания плиты, а сверху мы не даем возможности, чтобы были какие-то теплопотери.
Я грешен. Я использовал и 50, и 100, и 150, и 200. Мы сейчас на 100 остановились, как классический продукт, которым мы пользуемся в плитах Dow. Мы, кстати, утепленные шведские плиты больше не используем.
Ну смотри, вы делаете
не утепленные шведские
плиты. Вы делаете 100 и не 100 миллиметров стяжки. В утепленной шведской плите тонкая плита, армированная в один слой.
Да, сеточка.
Сеткой фактически, да, там 6-8 сечений арматуры-то небольшое используется. У вас же на слое
плита, да,
теплоизоляции в 100 миллиметров лежит массивная 200-миллиметровая плита.
200? У нас 200 какие? 200? У нас 250 и 300.
Даже больше. Ну вот, Денис, а скажи мне тогда, зачем столько бетона? Я не понимаю, честно. Я даже если проводить сравнительный анализ стоимости...
Да КЖшники.
Ну зачем?
Ну вот проектировщики.
Понимаешь, а ты зашил в эту плиту теплый пол, и у тебя она вся должна прогреваться...
Сколько
будет? Должен, какой мощный должен быть котел?
Нет.
Чтобы он, и как он должен у тебя тарабанить?
Нет.
Чтобы эту плиту прогреть?
Нет, да нет. Ты пойми, вот смотри, мы переходим в отопительный сезон. Температура сколько у нас в помещении?
20. Ну, 22.
22. Ты включаешь отопление. Тебе не нужно там поддерживать настолько большую разницу температур. Если запуск котла, когда на улице минус 20, и тебе нужно запустить котел и прогреть до плюс 20, понятное дело, что там нужно такой объем прогреть. А здесь получается, что у нас кубатура бетона, и она, вот она, по сути дела, и есть теплоаккумулятор, которым мы отсекаем утеплитель снизу. Я скажу так, у нас есть плиты и 200-е.
Ты мне объясни, зачем прогревать вот эту 300-миллиметровую плиту? Зачем?
В смысле, зачем прогревать?
Почему не заменить эту толщу бетона частично на просто теплоизоляцию?
Квалификация специалистов. Я могу привести тебе сейчас 10 человек, провести экскурс получасовой, как связать классическую плиту, и они свяжут классическую плиту. Я могу привести сюда 10 тех же самых человек, неделю им объяснять про утепленную шведскую плиту, и свяжет из них только один. Понимаешь?
А что там вязать-то? Ты имеешь в виду, что да, арматурный там, каркас сложнее
там есть,
связать?
Там есть каркас, там есть то, что
зона
это балка.
Зона усиления на углах.
Усиление там, теплые полы навязать, все остальное. То есть как бы там гораздо больше вопросов, которые для простого обывателя как бы сложны. Мы это применяем, потому что нам, а, это удобно, во-вторых, б, мы, для нас это более технологично, и в том объеме, в котором мы работаем, нам это гораздо комфортнее. Нам не нужен на каждой стройке квалификации бригадир 20 лет, отработавший на монолите.
Ты облегчаешь себе работу контроля за объектом.
Нет, не только. И третье — это там разница свойств между утепленной шведской плитой и плитой Доу не 10%, ну поменьше там, чем 10% разницы, только в скорости прогрева.
А в цене?
Нет.
Ну, бетон будет
давай
дороже.
Посчитаем.
Армирование.
Сколько бетон стоит? Давай посчитаем.
Давай. Утепленные шведские плиты на Урале.
Так.
Вообще Урал у нас амбассадор, продвиженец утепленных шведских плит. Я тебе серьезно говорю. Мне кажется, нет другого региона с таким большим количеством компаний, где работают профессионально именно по утепленным шведским плитам. Я, честно говоря,
да кто
горда
у нас
тем.
Делает?
Алексей Фоминых.
Алексей Фоминых, компания «Мастера технологий», который
да.
приходит к нам на подкаст, он делает. Но у него есть и плиты Доу в том числе. Почему иногда он делает плиты Доу?
А климат. Компания «Аклимат»,
пермчане,
которые делают огромное количество в сезон 50-70 плит. Значит, можно найти людей, научить их один раз.
Нет плохой технологии.
Нет плохой технологии. Здесь я с тобой соглашусь. Нет. Нужно делать так, как удобно, ориентировано на клиента
да.
больше.
У утепленных шведских плит тоже есть зона между, рабочая зона вот этой 100-миллиметровой части и балочной
да,
части.
Да.
Вот здесь тоже возникают вопросы.
Я понимаю, о чем.
Вот один косяк, и у меня будет балка отделена от основания. Я могу не утрамбовать 2 квадратных метра под классической плитой, потому что у меня там распределение нагрузок гораздо по-другому работает. Там много просто плюсов, которые заказчик может выиграть в конечном итоге. В конечном итоге объем, вот там, где есть минус, это объем бетона при вот этой нагреве температуры. На самом деле там нет такой огромной разницы между тем греть и это. Потому что мы то и другое делали. При отключении отопления дом-то будет подольше держать тепло, чем...
Ну, аварийные отключения не так часто бывают.
Скажите это моим заказчикам в Зуброво. Там просто всю зиму, не знаю, сегодня вот опять нет электричества, 7-й раз, хрен пойми, отключают. Это разница падения температур. То есть как бы у одних упадет на 4 градуса, у других на 2.
Но, тем не менее, я все равно делаю выводы, что связано с квалификацией и с необходимостью в проведении расчетов под индивидуальный проект. Для утепленной шведской плиты... Если брать отдельно строящиеся здания, отдельный да, наш какой-то коттедж, где распределение нагрузок не всегда равномерно, да, у нас не всегда классическое какое-то строение квадратной прямоугольной формы, то действительно где-то необходимо усилить, где-то необходимо добавить внутреннюю несущую часть, если у нас пролет, например, да, большой. Есть такие нюансы, но моя любовь
к утепленным,
шведским плитам непоколебима.
Не знаю, может Валерия получает как в ТН-промо с каждой проданной пачки.
Ой, я была бы так рада.
Рубль с каждой пачки.
Услышьте меня. Шведские плиты, я вас так люблю. Ну, я соглашусь с тобой в том плане, что вероятность ошибки меньше, когда ты делаешь плиту мощную армированию, нет необходимости в проведении проектных расчетов, да, конструкторских расчетов, нет необходимости в расчете рёбер жесткости.
Делаем.
Ну что, у тебя там арматура может быть на...
Двенашка, десятка.
Ну все,
да, да.
Все.
Нет, толщина плиты еще. Видишь, как мы подходим? У нас есть геология, топография. Мы КЖшнику даем это посчитать. Понятное дело, что у нас не все так просто.
Вы на каждом объекте геологию делаете?
На каждом объекте геологию.
Молодцы.
Геологию мы делаем, потому что... Каждый год мы ошибаемся, и каждый год мы приходим, и у нас оказывается там, получается, метровый слой плодородки, и это все виллы для любого плитного фундамента. Мы с тобой, я думаю, на этом спор про плиты закончим. нет плохой технологии, ребят, есть правильно подобранные строители, такие как компания Level House, ну еще есть мастера технологий. Валерия сказала, что если поедет жить в Челябинск, она построит дом с компанией...
В Перми с компанией Аклимат, а в Челябинске есть первая каркасная...
Ну, они теперь Scandi Top.
Да? Я, кстати, с ними не работала еще.
Не работала?
Нет. Ну... Ты мне сегодня открыл окно для поездок на Урал.
Ты знаешь, кто такие Scandi Top?
Кто такие
Scandi Top? Это и есть первая каркасная, они переименовались просто.
А, да? Серьезно? Да. Это Саша?
Да, да.
Мне очень нравится, кстати, эта компания. Вообще, ребята большие, молодцы.
Как и Level House.
Как и Level House.
Что такое XPS в названии PPS? Вот у вас есть технониколь, экструдивный пенопластирол, XPS. Что такое XPS? Почему XPS? По-моему, больше ни у кого так не написано.
Это просто наименование материала. Наименование материала, в котором обозначается способ производства данного материала. Это то же самое, что если бы мы, например... Ну, смотри, у нас есть...
На пенопласте написали пенопласт?
Типа того, да. Ну, но также есть. Есть марки, да, ППС, ПСБС, и дальше идет либо прочность, либо плотность материала. У нас есть ПИР, пенополизационный рад, и есть марка Logic ПИР. Поэтому в названии материала действительно у нас фигурирует экструзион XPS, технониколь, дальше идет наименование марки карбон или техноплекс. И раньше у нас были даже цифровые индексы, которые обозначали прочность нажатия материала. Сейчас мы от цифровых индексов несколько ушли.
Они у вас все еще есть, они все еще бывают, но там уже, как я понимаю, на суперспецзаказы типа Solid 500.
Да, но тем не менее Solid у нас маркируется сейчас как тип А, это транспортное дорожное строительство, и тип Б это ЖД-строительство, поэтому все-таки от цифровых обозначений мы уходим. Здесь дело в том, что на разных плотностях можно произвести марку экструзионного пенополистирола с фиксированным значением прочности нажатия. Точнее, оно не фиксировано, оно у нас в стандарте на производство материала зашито как не менее какого-то показателя. Ну, например, линейка «Карбон Эко», которая применяется у нас в коттеджном монтажном строительстве, у нас в стандарте на производство зашит показатель не менее 150 для линейки до 40 мм и не менее 200 килопаскаль для толщин от 40 мм. Ну, то есть данный показатель всегда фиксирован. Он у нас должен быть достигнут непосредственно на производственной линии. У нас в целом, когда выпускается... экструзионный пенополистирол. У нас на каждом заводе есть лаборатория, снимается образец, даже несколько образцов продукции, и в обязательном порядке проверяется соответствие этого образца на стандартное производство. То есть определяются основные физико-механические параметры, такие как водопоглощение, прочность нажатия, теплопроводность материала, геометрические параметры. Ну и это все вносится в паспорт качества. И, кстати говоря, очень удобно сделано для клиентов такой сервис. На каждой пачке у нас есть этикеточка. На этикеточке есть QR-код. Да, это как яйцо, там, где у нас в утке, утка в сундуке. Вот у нас то же самое. Есть пачка, на пачке этикетка, на этикетке QR-код. И сейчас у всех есть смартфоны. Максимально удобно, у кого бы ни находилась пачка с этим материалом, он может взять смартфон, отсканировать QR-код и по ссылке переходит в документы. Одним из документов является как раз паспорт качества, и можно увидеть, сверить партию. На этикетке написана партия продукции, которая произведена, и в паспорте качества также будет указана именно эта партия. То есть это вот такой удобный сервис для того, чтобы понять оригинальность продукции в первую очередь, действительно ли это продукция компании Технониколь, и можно посмотреть физико-механические параметры, с которыми произведен данный материал.
А теперь реклама. А еще, господа строители, бригады, мастера, компании и так далее, у Технониколя есть классный сервис. Обычно этим сервисом пользуется кто-то там из бригады и зарабатывает денег немножко на чайник себе. Да. Используя этот штрих-код, есть там TN Promo или как называется приложение, можно сканировать эти QR-коды и немножечко получать денежку в виде бонусов. Там небольшие суммы, но там есть акции и все остальное. Но это не реклама на самом деле, просто приятный бонус для всех.
Действительно, спасибо, что ты упомянул об этом, Денис. У нас есть программа, называется TN Promo, и есть приложение TN Promo. Достаточно его тоже скачать в телефон. И когда продукция приходит непосредственно на объект, можно зайти в это приложение, зафиксировать место расположения, локацию этого объекта и отсканировать продукцию, которая к тебе на объект пришла. Это не только экструзионный пенополистирол, это и рулонные материалы, и
черепица.
Гибкая черепица, да, она все-таки у нас в больших масштабах, да, применяется в коттеджном малоэтажном строительстве, ну, если по объемам смотреть. Ну и вот на экструзионный пенополистирол в том числе, да, действительно, при сканировании QR-кода у вас в кошелек падает кэшбэк. Это живые деньги, это не какие-то там коинты, бойнты, которые не имеют...
Так там у вас там коины какие-то вылежены.
Ну, так они, это все равно живые деньги.
Ну, это живые деньги, это, да, они в рубли
переводятся. Это деньги, которые переводятся один к одному в рубль, и ты можешь использовать их либо на приобретение следующей партии продукции, либо просто списать себе. И, кстати говоря, вот ты сказала о том, что суммы небольшие, на самом деле не только благодаря акциям, действительно, у нас там периодически проходят всякие акции, например, 100 рублей с пачки с карбон ЭКСП. Вот тебе пришла фура, да, ЭКСП, там, да, там нормально, 30 там, тысяч в среднем подрядчики у нас снимают с одного объекта. Это немало.
Ну, 30 тысяч, если использовать только ваши материалы. Поэтому используйте материалы Технониколь.
Конечно. У меня возник риторический вопрос, а что, кто-то использует не наши материалы?
Бывает, бывает и такое. Технониколь, мне кажется, делает все для того, чтобы я попал...
в нашей сети.
Точно. Рассказать про историю TN Promo, это я услышал это от другого подрядчика, можно сказать, практически в точно такой же истории. И тоже скачал, там, ходил, фоткал, когда, еще особенно, когда эти пачки огромные привезут, нужно же их все развернуть, все остальное,
покрутить. Да, чтобы... Так ты спортсмен.
Да.
Это же полезно.
И поэтому меня, видимо, я и раз в TN Promo участвовал, мне там приходят иногда уведомления. Денис, ты давно не сканировал. Денис, ты там это. А потом такие, Денис, приезжай на конкурс мастеров Урала. Мастера Урала или как назывался конкурс?
Да, был такой.
Короче, я выиграл гриль. Валерия не даст соврать. Я приехал последним, поучаствовал быстренько и уехал, и увез кучу подарков, в том числе классный гриль.
Ты везунчик просто.
Да, я просто везунчик.
Просто ты зашел, мы встретились, я сказала, надо участвовать, все классно, конкурс заканчивается, и действительно, я не знаю, это какая-то прям счастливая случайность, видимо, гриль должен был уйти туда, куда он должен был уйти. Действительно, у нас проводится огромное количество мероприятий, на Урале в том числе, и вот у нас сейчас в марте-апреле будет 5 регионов, 5 городов, где будут проходить мероприятия для подрядчиков в сегменте коттеджно-малоэтажного строительства. Это и какая-то теоретическая база, ну, условно-теоретическая. Мы рассказываем про новинки, мы рассказываем про способы монтажа, рассказываем про какую-то интересную комплектацию и проводим мастер-классы практически. Но вот в этом сезоне, весной, будет без мастер-классов, будет больше такая теоретическая часть, но и вот такие вот активности в виде всяких интересных конкурсов, в том числе околоспортивных, тоже.
Я почувствовал, что я выиграл в лотерею в тот день. А так не было времени, но мне нужно было ехать в заповедник, а это в Кадниково проходило белую лошадь. Я такой, ну ладно, ну блин, ну ладно, заеду. Заехал, и так классно.
Ну вот все не зря, да?
Не зря вообще. У меня жена вообще, знаете, как радуется? Я радуюсь, теперь все, что можно.
Она посмотрит выпуск и скажет, только XPS Технониколь. Только, смотри, гриль, а там дальше машина будет, экскаватор.
Рубрика «Дом на продажу». Друзья, мы продолжаем нашу рубрику и будем рассказывать про то, какие мы выбираем технологии, материалы для строительства дома, которые мы будем продавать. Строим мы не только хорошо и качественно, но и красиво. Архитектуру дома нашего вы видели, и стоит рассказать, почему мы выбрали плоскую кровлю для нашего дома. Во-первых, это эстетично и красиво. Во-вторых, это функционально. Если вы делаете плоскую кровлю для вашего дома, вы можете увеличить полезную площадь территории вашего участка и сделать эксплуатируемую кровлю и использовать ее в качестве террасы, даже огорода и даже просто зоны, на которой вы можете лежать на шезлонге. В-третьих, плоские кровли ничем не уступают в качестве ограждающей конструкции скатной, потому что плоская кровля утепляется и нормируется теми же показателями, она также изолируется и с таким же сроком годности. Мы гарантируем 50 лет без протечек в вашей плоской кровле. Поэтому плоская кровля – это идеальное решение для нашего дома на продажу. А еще хочется немного рассказать про пирог нашей плоской кровли. Это битумная пароизоляция, это утеплитель толщиной 200 мм, керамзит в качестве разуклонки, сухая стяжка из двух листов ACL, и это однослойный СБС-модифицированный битумный рулонный материал с гарантией 25 лет. А для того, чтобы срок гарантии этого материала увеличить, мы используем сверху профилированную дренажную мембрану с геотекстилем и засыпкой гравия, так, чтобы ультрафиолет не мог влиять на битумный материал. В общем, вот такая красивая и функциональная кровля будет у нашего дома. Друзья, не бойтесь плоских кровель, делайте их и наслаждайтесь красотой вашего дома. Рубрика на продажу, все. 10 лет назад, в 2014 году, учась на 5-м курсе, я устраивался в компанию Технониколь.
Да, ну. Я не знала об этом.
Я хотел стать что-то типа руководителем какого-то там направления.
Сразу так, да?
Да.
Студентом в руководители.
Я же умный студент. Я перед тем, как пойти на первое собеседование, прошел всю Академию ТН. Академия ТН у вас давно существует. Я прям вообще все изучил, все, что можно было. Видимо, время позволяло, не знаю, что мне позволяло. Ну, в общем, я прям подготовился к этому, но на третьем собеседовании, то есть там первая стадия была, потом вторая, все очень серьезно. Это еще 10 лет назад. Все очень серьезно было. И на третьем собеседовании мне говорят: а какая там марка стали у какого-то там самореза? Я такой. В общем, в итоге не стал я вашим
сотрудником.
Ну, сотрудником, или может, я бы уже директором какого-нибудь завода был. Вообще, я же производственник на самом деле.
Зато ты стал нашим другом.
Да.
Это же ценно, Денис.
Да. В рамках подготовки к подкасту снова зашел в Академию Технониколь, и то количество разных пирогов, систем, различных применений, пирогов плоских кровель, там конструктивов просто настолько выросло, что если я тогда это сделал, может быть, там за пару недель, сейчас я и за месяц этого не сделаю, потому что объем информации и количество материалов, которые вы производите, космическое. Вот.
Я здесь, наверное, тоже прокомментирую. Раньше было и направлений производственных гораздо меньше, и заводов было сильно меньше, продуктов было сильно меньше. Сейчас мы действительно растем. У нас сейчас на текущий момент 70 плюс заводов. И если говорить отдельно про направление экструзионный пенополистирол, то я просто не могу об этом не сказать. Это вот тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что те события, которые происходили последние несколько лет, это пандемия, когда у нас сильно ограничились, да, возможности выезда за границу, и СВО, которые, казалось бы, должны были жестко повлиять, да, на рынок, в том числе теплоизоляционных материалов в России, действительно повлиял, только почему-то вот в лучшую сторону оказалось. У нас в 2021 году было 8 заводов, это были устойчивые 8 заводов, у нас была возможность реализовывать продукцию как на территории Российской Федерации, так и
в смысле, вы выросли в 10 раз?
Мы выросли практически в 2 раза. То есть у нас на текущий момент, к концу вот 2024 года, планируется увеличение как раз практически в 2 раза. То есть у нас уже будет 14 заводов. Сейчас на текущий момент у нас их 12.
А, это производство 70+.
Да, это производственные площадки. И вот по экструзионным пенополистиролам мы очень здорово растем, потому что в нашем пакете активов появились такие бренды, которые ушли сейчас с рынка России. Это Урса. В этом году они вошли в наш пакет. Это производственные линии по стекловате и вот одна линия по производству экструзионного пенополистирола. В Серпухове она тоже вошла в наш пакет. В Ревде на Урале здесь, да, завод Экстрол, который тоже с 21-го, наверное, года перешел в наши производственные мощности. Ну и вот еще несколько производственных площадок у нас открывается, в том числе в Казахстане, в Узбекистане. То есть мы прям очень мощно растем. И вот что удивительно, все ведь остается на нашем рынке. То есть мы сейчас не экспортируем. Получается, что строительство не только не встало, да, не произошла стагнация строительства, происходит, наоборот, интенсивный его рост, потому что реализовывать экструзионный пенополистирол в каких-то других каналах мы не стали. Каналы продаж, они остались прежними. Производственные мощности растут, и самое интересное, вообще удивительное, наверное, и для корпорации было, и для рынка в целом. У нас вот в 23-м году, летом 23-го года, в сезон XPS квотировался. То есть был впервые за всю историю
производства
XPS не в мире, а вот в Технониколь конкретно. Первый раз мы квотировались. Каменная вата часто у нас квотируется, да, в сезон, а вот с экструзионным пенополистиролом никогда вопросов не возникало. И вот представь себе, мощности выросли в 1,5 раза, но при этом появились квоты. Сейчас мы, конечно, надеемся на то, что будет продолжаться рост мощностей, и при этом квот все-таки больше не будет. Вот для меня, например, это очень хороший знак, хороший звоночек тому, чтобы мы не останавливались. Мы — это там я и ты, да, потому что я работаю в направлении коттеджно-малоэтажное строительство, ты также в этом сегменте развиваешься. И вот очень здорово, что появились возможности даже дополнительные для того, чтобы строительство в сегменте КМС активно развивалось.
Я вчера участвовал, ну не участвовал, а больше просто, наверное, наблюдал. Есть у нас такой чатик в Телеграме для строителей. Мне кажется, что все поглядывают за Александром Дубовенко и за его Телеграмом.
Конечно,
да. Он либо дает инсайты какие-то, либо он закидывает информацию такую, что надо будет посмотреть, что там люди пишут. И он вчера написал про... Вообще, во-первых, есть всякие федерации, есть всякие много людей, и все этот разрозненный рынок стараются как-то собрать в более-менее в кучу. Если там смарт-калькуляторы по теплоизоляции, мы это там считаем, полы там не так давно появились в этих калькуляторах, имеется в виду теплые полы, в смысле полы по грунту, ну типа...
Расчет теплоизоляции для конструкции пола по грунту и фундаментов, да, действительно, раньше не было, точнее, всегда закладывали по старинке толщину теплоизоляции,
ну,
закладывали.
Типа, вон, сосед сделал 100, и я 100 сделаю.
Так ладно, сосед, в проектах так же было на самом деле.
Вот рынок ИЖС, вот он настолько сильно разросся, и вот даже квотирование по ППС-ке дает это знать. Про вату я вообще молчу, там, типа, закупы в сентябре с поставкой в декабре, там какие-то космические вообще данные были в этом году. И нам не хватает какого-то небольшого регулирования. То есть вот я приехал на дом, у меня брат ищет себе дом. Это из истории «хочу купить готовое, давай посмотрим». Я говорю, ну давай посмотрим. Приехали, и там у него стоит однокамерный стеклопакет у человека. Там кровля, хрен пойми, как сделана. Причем утепление стен там на 300 утепления стен, а стеклопакет однокамерный. Я говорю, а энергоэффективность? Мне говорят, так ты чё, по расчетам все окей. Не хватает какого-то стандарта, который бы нас, ИЖСников, хоть немножко снормировал, и нас, профессионалов, мы и так используем эти все технологии и строим энергоэффективные дома, так, чтобы люди пришли к этому все, хотя бы строители. Ладно, хрен с ним самострои, их никак не отрегулируешь, но профессиональные строители, если ты строишь по подряду, ты обязан использовать какую-то норму. Есть какие-то новости в этом мире?
Есть новости, да, я поняла, о чем ты говоришь. Действительно, есть ГОСТ-Р, есть стандарт, который регулирует сейчас, скажем так, зеленое строительство. Ну, зеленое не в разрезе экологичности, а в разрезе как раз-таки, хотя, наверное, экологичности тоже, там совокупность факторов. Разработан он Дом РФ. И прописан ряд критериев для многоэтажного строительства, в которых описаны категории для того, чтобы данное здание могло называться зеленым. И вот если по этим категориям многоэтажный жилой дом проходит, то в этом случае банки могут давать скидки не скидки, да, а снижать процентную ставку в размере 1-2% в зависимости, причем там есть прям разные блоки, для снижения на 1% есть один перечень категорий, для снижения на 2% есть второй перечень категорий. И вот этот стандарт действует уже на протяжении года. По последним данным, то, что я вот видела, читала, порядка 18% многоэтажного строительства в ПГС-сегменте уже было построено за прошедший год по данному зеленому стандарту. И сейчас, в конце 2023 года, в ноябре, прошли общественные чтения, и будет утвержден проект для ИЖС, которым также будут прописаны категории для оценки, соответствует данный поселок зеленому стандарту или нет. Ну, какие там категории? Это наличие всяких детских площадок, наличие различных зон для малоподвижных групп граждан. Это вот эти истории с переработкой мусора и раздельным сбором отходов. Их там очень много, там порядка 46, наверное, для ИЖС будет и больше 80 для ПГС-сегмента. И одной из важнейших категорий – это энергоэффективность зданий. То есть будет оцениваться, насколько энергоэффективным является здание по классам. Прописаны высшие классы категории А, А+, А++, для ПГС-сегмент, насколько я помню, там вообще только А+, А++, для ИЖС будет вот начиная с А-категории. И, конечно же, это говорит о том, что так или иначе придется работать над всеми составляющими нашего здания, нашего дома. Замыкать тепловой контур полностью, да, утеплять фундамент, утеплять полы по грунту, потому что теплопотери на самом деле через фундамент и полы по грунту составляют не менее 10%. И вот раньше у нас, вот ты сказал про самострой, но и те жилые поселки, да, те дома, которые строились, казалось бы, профессионалами, зачастую тоже цокольные этажи и заглубленные части зданий не утеплялись, отмостка не утеплялась. Ну, в общем, типа, знаешь, как спрятал, не видно и отлично, вот так и живем. Сейчас и нормы описывают возможность, необходимость, точнее, теплоизоляции заглубленных частей здания. Там применяется только экструзионный пенополистирол, к слову, да, про XPS, мышь про XPS говорит. Поэтому описаны методики расчета по определению толщины теплоизоляции в заглубленных частях здания. Вот ты говорил про калькулятор Smart, я могу упомянуть калькулятор, который на нашем сайте Технониколь находится, там тоже зашиты конструктивы полов по грунту и фундаментов, и можно в этих калькуляторах посчитать толщину теплоизоляции. Раньше не было возможности.
Раньше не было?
Закладывали в гражданском строительстве, проектировщики просто копипастили. Вот есть проект, взяли состав, да, который у нас в проекте зашит. Там написано 100 мм, и отлично, 100 мм экструзионного пенополистирола просто у нас перекочевало в следующий проект. Сейчас у нас есть, первая методика расчета, есть калькуляторы, есть необходимость в толщине теплоизоляции, есть требования к продуктам даже. То есть если раньше неважно было, какой материал применять, то сейчас, например, в СП основания зданий и сооружений, ну это вот то, что касается фундаментов, да, если мы говорим конкретно про заглубленные части зданий, в СП прописано мероприятие по защите заглубленных частей зданий. И там указано, что теплоизоляционные материалы должны обладать прочностью нажатия не менее 200 килопаскаль, если глубина заложения фундамента до 3,5 метров. И для горизонтальных частей здания, как раз полы по грунту наши, и в случае, если глубина ниже 3,5 метров, то в этом случае у нас требования к теплоизоляции уже выше, не менее 250 килопаскаль. Ну, то есть прописываются даже требования по прочности,
по применению, в принципе, материала.
Ну, не только по теплопроводности, да? Да. Все-таки теплоизоляционный материал, его основная характеристика – это теплопроводность. И здесь важно, чтобы было достаточно толщины теплоизоляции, чтобы защитить нашу конструкцию от промерзания. основная функция, собственно, теплоизоляции, да, вот в ограждающих конструкциях, то сейчас стали прописывать требования и по прочности, и по водопоглощению, кстати говоря, тоже требования прописаны, и в СП основания зданий и сооружений, в СП кровли для инверсионных кровель прописано требование по водопоглощению не более 0,7%. Соответственно, не все материалы, которые у нас на рынке производятся, могут быть применены в подобных конструктивах. Это связано с тем, что в инверсионной кровле же у нас как? У нас гидроизоляция находится под слоем теплоизоляции. У нас есть основание, есть слой гидроизоляции, затем укладывается теплоизоляционный слой, ну и чем-то закрывается сверху. Балластная, допустим, система какая-то. А вот в этом случае у нас теплоизоляционный слой подвержен воздействию влаги, да, избыточной влаги.
Он стоит в воде.
Фактически, да, потому что у нас долгая зима, у нас дождливая осень, у нас долго тает снег, и вот этот влажный такой период, он у нас довольно длительный. Экструзионный пенополистирол почему там применяется? Потому что у него водопоглощение 0,2%. Маленькое, очень низкое водопоглощение. И более того, для экструзионного пенополистирола не так давно была разработана методика по определению эффективного срока эксплуатации, так называемого. Вот, кстати говоря, интересная методика. Если ты позволишь, я про нее расскажу. Мне просто очень нравится, что наши материалы стали испытываться... Наши материалы в России, я имею в виду, на территории Российской Федерации, стали испытываться по каким-то современным нормам, по каким-то современным методикам. Вот была разработана методика по определению долговечности или эффективного срока эксплуатации материала. А в чем она заключается? Берется образец экструзионного пенополистирола, помещается в воду. Лежит на такой решеточке, и, значит, на этой решеточке какой-то период времени пребывает во влажной среде. В воде он практически находится. Нужно это для того, чтобы он влага насытился. После этого мы образец достаем, перемещаем его и подвергаем шоковому замораживанию. Вот как овощи и фрукты,
ну, понятно, да?
Да, быстрая заморозка. Вот приблизительно то же самое происходит с экструзионным пенополистиролом. То есть он подвергается воздействию сильно отрицательных температур, и при этих температурах тоже определенный период времени находится. Затем его перемещают в еще одну камеру. Это уже камера по размораживанию. Нет, то есть при естественных каких-то уже... температурно-влажностных условиях, он у нас оттаивает. Далее этот образец берут и сравнивают с эталонным образцом. То есть есть эталонный образец, смотрят действительно снижение теплопроводности, происходит или нет, и смотрят на изменения, в принципе, с этим образцом. И на структурном уровне, геометрически, да, не произошло ли разбухание материала, не произошло ли его корабление или еще каких-то дефектов. Если материал образца испытуемого с материалом эталонным совпадает, как бы все хорошо, отклонений нет, то наш образец переходит на следующий круг. И вот таких вот кругов, я это называю круги ада для экструзионного пенополистирола, вот таких кругов испытаний, которым подвергается один маленький наш прекрасненький, малюпасенький, хорошенький образечек продукции нашей, он проходит 100 кругов.
Ну, F100 типа хотите получить.
Ну, нет, это не морозостойкость.
Ну, я имею в виду типа, а-ля.
Нет, а вот на что это похоже?
Да это все реальные условия.
Молодец!
Ну, мы ППС там и используем. Мы используем там, где он в жопе мира всегда.
Да, так
мы
и
его
есть.
На цокле приколотили, там осадки, дождь, замерз, оттаял. Осадки, дождь, замерз, оттаял. Мягкие отмостки все. Все происходит с ними, весь ужас. Они замерзают, по ним ходят. Они всегда практически влагонасыщенные. Ну, то есть у нас, если у нас под плантер, условно говоря, вода попала, она вот так вот не испаряется, и она, скорее всего, на поверхности замерзает.
Да.
Видела, как я сказала, на поверхности, не внутри ДППС, да.
Молодец.
Ну что он туда, не
проникает. Ну, действительно, это вот имитация смен времен года. То есть создаются по данной методике такие условия, которые имитируют смены времен года и работу материала в реальных условиях. То есть воздействуют... различные температуры, воздействует различная влажность. И вот если он прошел 100 циклов вот таких испытаний, то эти 100 циклов приравниваются к 50 годам срока эксплуатации материала. Почему 50 лет?
Не знаю, потому что 50 лет — это стандарт вообще любых материалов, которые должны служить.
Срок эксплуатации здания по нормам, которые действуют в Российской Федерации, 50 лет.
Да, то зачем тогда делать гибкую черепицу, которая 100 лет стоит?
А по истечении срока 50 лет у нас здание проверяется. Да, ну сначала оно проверяется, проверяются несущие конструкции, есть ли прогибы, есть ли осадки здания. То есть смотрят, если со зданием все в порядке, у нас же есть хрущевки и сталинки, которые до сих пор стоят.
Да, да, да.
И я сейчас шла вот по этой улице, как она называется?
Другая
улица. Да, вот я шла по улице Первомайской, я проходила домик, но ему явно не 20 лет. Действительно, он стоит уже очень-очень много лет, и, скорее всего, это может быть даже какое-то здание историческое, которое нельзя фасад его трогать.
Мы поняли, что XPS... Вы научились его...
И производить качественно, и испытывать по методикам, которые, ну, дают какое-то понимание обычному, да, человеку, что, блин, я действительно могу его применить. Действительно хороший материал. А не так, что, знаешь, мы такие производители, себя по головке погладили, такие молодцы. Я вот такая, ой, молодцы. Ой, у нас 14 заводов. Ой, у нас квоты. Ой, мы прям материал классный. XPS Техно Николь Карбон лучший. Ты можешь себя тоже по головке погладить, потому что ты молодец. Ты пришел, взял этот классный материал, потому что ты понимаешь, что он классный, да? Ты профессиональный строитель. Ты используешь продукты хорошие, качественные, для того, чтобы гарантировать клиенту, которому ты построишь дом, что этот дом будет стоять. Стоять дом должен не только, да, как несущий какой-то каркас. Он должен быть теплым, у него не должно быть промерзания, не должно быть такого, что у нас фундамент стыкуется со стеной, а тут у нас, да, продувает. То есть мы уходим от всех мостов холода. Это вот, кстати, к вопросу про энергоэффективность, про однокамерные стеклопакеты. То есть мы замыкаем тепловой контур и делаем так, чтобы наш тепловой контур был абсолютно герметичен. И вот, собственно, если говорить про пассивные это дома, да, у нас основная цель — сделать замкнутый герметичный тепловой и пароизоляционный контур изнутри. Дом-термос — это идеальный дом, дом с экструзионным пенополистиролом. Так вот, ты применила эти классные материалы, ты себя тоже погладила, сказал: «Я молодец». Я знаю, кто хорошо производит, я знаю, что приобрести, и я это применю. Клиент же не разбирается в этом. И для клиента важно, чтобы он взял этот дом готовый или построил его, да, с нуля, пришел в этот дом, привел своих детей, и чтобы его дети могли привести своих детей и жить спокойно в этом доме, а не ходить и не думать о том, что там за Денис мне построил?
Да ладно.
Что у меня тут все тут продумано? Ну, не должен об этом думать клиент. Я буду строить себе дом. У меня нет частного дома, но если бы я строила, да, я бы искала ту компанию и того подрядчика, который работает с хорошими материалами, который не просто умеет строить хорошо, но и работает с материалами. Вот все-таки вот эти заключения, да, вот эти протоколы, которые мы получаем, ну, это не просто Филькина грамота. Это не просто бумага, которую мы сделали, потрясли и сказали: мы молодцы, мы это делаем для клиента. Это все-таки больше направлено на гарантию качества, гарантию того, что материал будет использован и он будет долговечен.
Так, теперь вопрос про долговечность мы поняли. А на разных заводах, вот у вас сколько производственных площадок для XPS?
Ну, сейчас 12.
Нет, и производственных площадок, где XPS производят?
12.
А, ну, столько, сколько ваших заводов, на каждом заводе у вас есть?
На каждом заводе у нас по несколько производственных линий может быть. В Рязани там 3 производственные линии, есть линии по переработке материала, но...
Везде ли один состав? Вот что хочется сказать. Вот как вы сырье распределяете, и как оно приходит, и вот... Вы испытали, а может, как самые хитрые люди на рынке, такие: вот попробуй яблоко, вы такие: откусил, они такие: вкусно, да?
Так сделать.
И из-под прилавка туда в пакетик чик-чик-чик таки дали.
Я вот так не люблю, когда так хитрят на рынке, ты прям меня за больное задел. Нет, мы не такие, мы другие, мы очень хорошие ребята. На самом деле невозможно нарушить закон, а у нас есть ГОСТ на производство экструзионного пенополистирола. Основным сертификатом, который мы получаем, это декларация о соответствии как раз не только стандарту на производство экструзионного пенополистирола, но и на соответствие вот этому ГОСТ. Потому что раньше ГОСТа не было, ну точнее он был, но он был такой криво-косой, и декларировать по ГОСТу не было необходимости. Сейчас же все производители экструзионного пенополистирола, независимо от того, есть внутренний какой-то документ на производство, у нас это стандарт на производство, он называется СТО, стандарт организации на производство какого-то материала, есть технические условия. Ну, много
и есть
компаний.
Сертификат соответствия ГОСТу.
Да, и есть обязательно декларация о соответствии именно этому ГОСТу.
Мне нравится, что в нашей стране на самом деле ГОСТ работает, потому что вот есть там кабельная продукция, ну то есть как ГОСТ регламентировали и там жестко его привели, тут же все тушка, все тушного не стало, то есть нет кабельной продукции тушной. То есть получается, что условно у вас нет тушного ППСа, ваш весь...
Он гастирован, да.
ГОСТовский.
Он производится все равно по нашим стандартам.
По вашим стандартам?
Потому что наши стандарты чуть выше. Но мы должны соответствовать тем нормам, которые прописаны. Совершенно верно, да. По прочности, по водопоглощению, по теплопроводности. Вот, кстати говоря, с 1 января 2024 года изменилась методика по определению теплопроводности материала.
Как теперь испытывают?
Очень интересно испытывают.
Я же этот производственник, ну, этот у нас есть этот аппарат, который там засовываешь.
Камера какая-то, да?
Да, да, которую можно было испытывать. Вот, а как у вас это, как сейчас это делается?
Вот я, наверное, расскажу, наверное, не то, что испытывают на каждой производственной площадке. Понятно, что у нас есть камера, в которой можно определить теплопроводность материала в сухом состоянии. А изменилась именно методика по определению расчетного показателя теплопроводности. Вот давай вспомним о том, как мы определяем толщину теплоизоляции.
Лямбда.
Чтобы определить толщину теплоизоляции, нам нужна теплопроводность расчетная. То есть у нас есть такой показатель, как лямбда А, лямбда Б. А и Б – это климатический регион, в котором будет применяться наш материал. Лямбда А – это климатический регион с влажностью 2%, а лямбда Б – это климатический регион с влажностью 5%. И вот что делали раньше? Вот как раз к слову о сырье
рынках.
И о наших производственных площадках. Сколько бы производственных площадок не было, какое бы сырье туда ни поставлялось, какую бы практически там марку мы материала не производили, мы однократно взяли образец материала, отвезли его в стороннюю лабораторию, его там увлажнили, один образец до 2%, другой образец до 5%. И в камере определили теплопроводность материала однократно. И мы 10 лет с этим протоколом живем. То есть у нас на протяжении очень-очень долгого периода действовал вот один какой-то документ. Не только у нас. Такие нормы действовали у нас.
А зачем делать по-другому тогда? Если, типа, есть...
Потому что появилось осознание и понимание на госуровне того, что материалы все-таки разные. И сейчас у нас появилась прозрачная методика для определения расчетного показателя теплопроводности. Появилась формула. То есть теперь не нужно вести образец в какую-то лабораторию к производителю. Теперь появилась формула, благодаря которой можно рассчитать самостоятельно и проектировщик, и клиент. Он может рассчитать расчетный показатель теплопроводности. Для этого есть там определенные коэффициенты, которые можно взять из СП. И есть показатель теплопроводности материала в сухом состоянии. И он у нас тоже разный. Мы взяли огромную массу статистических данных, измеряя вот эти показатели теплопроводности. И раньше показатель этот измерялся при 25 градусах в сухом состоянии на заводах. Теперь мы его измеряем, изменилась подход, изменилась методика, теперь мы его измеряем при 10 градусах и выводим максимальное значение из множества статистических данных, из множества показателей, и называем это лямбда декларируемая. То есть это тот показатель, который мы можем транслировать рынку, который у нас указан в технических листах на продукцию, в паспорте качества, в калькуляторах теплоизоляционных.
Это теперь не марка по теплопроводности, это класс, условно говоря.
Это более объективные цифры.
Ну это как с бетоном.
Да, это не то, что мы стремились показать, что вот мы молодцы, у нас такой хороший низкий показатель. Он все равно остался хорошим и низким, но он стал более реальным, он стал приближен к реальности. Потому что действительно, в зависимости от того, какая марка продукции производится, у нас материал производится от 50 килопаскаль до 1000, но диапазон значения огромен по прочности нажатия. Если смотреть вот эту линейку, да, вот так вот представь себе, от Техноплекс линейка у нас там 50-100 килопаскаль, и линейка Solid у нас 1000 килопаскаль. Между ними находится линейка Эко, это коттеджное малоэтажное строительство, и находится линейка Проф, это профессиональный сегмент, туда же Проф Слоп. У нас, да, уходит клиновидная теплоизоляция, которая и тут, и там. Так вот, в этом огромном диапазоне значений теперь у нас на каждую марку, на каждую линейку есть свой декларируемый показатель теплопроводности. И далее мы его берем, подставляем в расчетную формулу.
Все работает.
И прозрачно видим, каков показатель расчетный. Это очень это здорово, что вот у нас происходят такие изменения.
Нам нужно немножко поговорить про плоские кровли, и сейчас будет снова спор, а почему, Денис, ты используешь в качестве уклона образующего слоя керамзит?
Видела на твоих видосиках. У меня тоже есть понимание, почему ты можешь это делать, потому что проще иногда сделать керамзитом, чем придумывать, как сделать эту разуклонку.
Клины это прикольная тема. Я использовал клины, ты не поверишь, мы использовали в комбинированном варианте, где у нас там основной уклонообразующий слой клины, а там потом мы
подсыпали.
Нет, вместо контур-уклонов 4.2 мы использовали эти, подсыпали, да, керамзит. Вот смотри, у нас любая плоская кровля, это должно быть ровное и правильное основание, правильно? Что будет, если использовать клины на плитах преднапряженных?
Представляю себе картинку.
Это вот ошибка, из-за которой я как бы ушел от этого, от клинов. Потому что клин использовать, ну, то есть ты заложил, ты такой, все правильно, все окей и так далее, а забыл про то, что тебе еще нужно основание разровнять. То есть, а это нормально, нужно его разровнять, чтобы у тебя клин работал 100%. С керамзитом в этом плане... Почему клины с 1.7 поменяли на 2.1?
Это было связано с несколькими причинами. В первую очередь это тоже более приближено таким европейским нормам, потому что у нас плиты экспортировались, и больший уклон дает больший процент возможности отвести воду, больше объема отвести. Это возможности в проектировании, то есть чем больше уклон, тем мы можем больше увеличивать расстояние между воронками. Ну, в общем, на проектное решение тоже несколько влияет. И еще один важный момент – это доборная плита. У нас доборная плита, когда были уклоны 1,7% и 3,4%, была сороковка.
Да, сороковка дурацкая.
40 миллиметров – это не стандарт.
А теперь полтинник. Ну, понятно.
Да, поэтому мы как бы отработали здесь вопрос по проектированию, увеличили уклон для стока воды, то есть у нас быстрее вода теперь уходит. И самое главное, что дали стандартный продукт, доборную плиту 50 мм, которая всегда в наличии, которую не нужно держать как спецпродукт, она есть у нас на всех заводах, и это самая стабильная плита. Вот если
полтинник?
Смотреть, да, полтинник вообще на производстве и для производства это самая удобная стабильная плита в плане ее вызревания. То есть она у нас по всему телу плиты имеет однородный структурный слой, потому что она очень быстро и хорошо вызревает. Вот именно вот эта толщина, она такая является по скоростям производства оптимальной, по качеству продукции оптимальная, но она действительно самая ходовая. Из нее же можно собрать там 50 плюс 50, пожалуйста, тебе сотка. Надо доутеплить, еще 50 добавил. 50 у нас идет, кстати говоря, и на утепление отмостки. Как правило, да, чтобы не придумывать и не искать вот эту вот нестандартную какую-то толщину, 60 мм, 40 мм, 30, да, потому что в зависимости от региона параметры утепленной отмостки у нас несколько разнятся.
Ну, там ширина и все остальное.
И ширина, и толщина. первую очередь, да, в зависимости от типа фундамента, в зависимости от региона строительства, у нас габариты утепленной отмостки меняются.
В зависимости еще от типа дома, мне кажется.
Ну, от типа дома, конечно, да. И полтинник все-таки такой универсальный продукт, который вот и в утепленной отмостке тоже можно, не оглядываясь на вот эти табличные данные, на расчетные формулы, на необходимость в проведении адаптационных каких-то расчетов для своего региона. Ты взял полтинник, уложил его, он у нас всегда нормально, качественно, хорошо отработает. И самое главное, его можно найти. Потому что особенность утепления отмостки в том, что зачастую его производят уже после того, как дом полностью построен и когда закрыт фасад. То есть у нас есть коробка, у нас закрывается фасад, переходит на внутреннюю отделку, и уже чуть ли там не в следующем сезоне такие, ну а теперь надо доутеплить отмостку.
Я тоже так же делал на своем доме, но заказчикам нашим везет гораздо больше.
Вы сразу делаете, да?
Мы с фундаментами стараемся.
А как решаете вопрос с установкой лесов для того, чтобы фасад отделывать?
Используем тот же самый материал, который у нас под плитой, там отсев, дресева и все остальное. То есть мы плантер укладываем и его засыпаем.
А на какую ширину вы относите ее?
Мы обычно 900 укладываем, да. У нас, короче, знаешь, как много разных видов фундаментов?
Просто верю. Ты,
да. То есть у нас есть просто классическая плита, где у нас есть просто утеплённая отмостка. Есть классические плиты, которые у нас должны пережить зиму. Это классическая плита, под которой снизу сотка ЭППС-ки и 50 миллиметров под утеплённую отмостку. Ну и под террасу тоже 50 мы там делаем. У нас есть плиты Доу, где у нас сотка и под плитой, и на отмостке сотка, для того, чтобы работала у нас плита, ну, гораздо лучше. Но у нас, видишь, теплые полы, там температура нагрева и все остальное. Мы решили, что будем так делать. Нам так спокойнее.
Ну, вам спокойнее, но...
Это опять про универсальность, понимаешь? Это вот про то, как сделать плиту в разы быстрее. То есть, когда мы разрезаем сотку и полтинник, там разница получается, ну, полтора куба на доме, условно говоря. Но эти полтора куба нам экономят вот эти вот все... Ну, это технологичность, наше преимущество.
Порекламил прям себя, порекламил.
В общем, и есть ленты с плитами, есть ленты с заливными плитами. Везде у нас мы используем ППС, и везде по-разному.
Наш ППС.
Ваш ППС в том числе. В том числе. Ну, квоты, знаете ли, не всегда вас можно достать.
Это решаемый вопрос.
Поэтому приходите в нашу компанию заранее, и ППС вам достанется. И может быть, достанется Технониколь.
Мне бы хотелось тебе, Денис, вопрос задать. В процентном соотношении как много у вас плоских кровель по отношению к скатным кровлям?
Да боятся люди. Мы вот видишь...
А чего бояться?
Вот у нас сидит наш оператор, я ему говорю, вот сейчас мы сейчас закончим, доклеим и еще раз позовем. А потом еще раз позовем, когда сделаем балласт на этой кровле. Бояться срока эксплуатации кровли. То есть если на черепицу везде написано 50 лет, 50 лет, 50 лет, на рулонку 25 лет, на самые топовые материалы. То есть мы показываем людям, ребят, смотрите, 25 лет — это... Голый открытый материал. Смотрите, мы кладем плантер гео, сверху насыпаем гравий. Сколько лет будет служить?
Материал.
Сколько он лет будет служить?
Ну, долговечность однозначно увеличится, потому что воздействие ультрафиолета будет снижено.
Единственного губительного фактора, который самый главный губительный фактор. То есть все мы на этим вопрос закрываем. Меня спрашивают, сколько лет будет теперь стоять? А я вообще не знаю. Мне ответили вечно. Ну, то есть сколько он будет стоять? Материал, с которым там ничего не происходит. Поэтому мы работаем над тем, чтобы улучшить имидж плоской кровли. То есть заказчик мне тот, на котором мы сейчас где плоскую кровлю делаем, он говорит, галтели, примыкание, у нас там сухая стяжка используется, тут примыкание к рулонке, к проходным элементам, проходные элементы, галтель, закрыть галтель, примыкание тут. Короче, там столько вариантов, ну... Раз я в этом варился очень долго в плоских кровлях, то для меня это все как бы легко. А для человека, который делал скатную кровлю, он скажет, фу, блин, там что-то две палки кинул, и все. Да, хотя там тоже очень много нюансов. Просто мне кажется, что шаг людей к плоским кровлям гораздо меньше профессионалов в этом вопросе.
Именно в сегменте коттедж-малоэтажного строительства. Плоские кровли — это издавна все-таки ПГС-сегмент.
Да, в ПГСе ты оторви и брось руки всем, кто делает плоские кровли. То есть плоская кровля — это в том числе и подземные паркинги.
Стилобат.
Сколько человек в Екатеринбурге умеют профессионально делать Сколько паркинга в Екатеринбурге не течет? Почему ты думаешь, что компания Пенетрон в Екатеринбурге охренеть какая крутая? Просто потому, что все паркинги текут. У нас есть Кататрон, Аквастоп, Пенетрон, хреново туча компаний, которые здесь развелись просто потому, что криворукие рукожопы, которые делают плоские кровли на стилобатах, на всем остальном. Сделать деформационный шов. Что такое деформационный шов? Они вообще... Зачем? Типа вот... Два слоя сверху наклею, вот тебе деформационный шов. А потом все паркинги по девшевам текут. Ну что, как бы, никто не умеет делать на плоских кровлях, на домах. Ну, то есть я на этом просто поработал. Я понимаю, что никто этого делать не умеет. Воронку впаять? Да, кто воронку впаяет? Вот на любой дом с плоской кровлей поднимись и посмотри, как сделана там воронка. Ни одна не будет сделана
нормально. Не всегда есть необходимость сделать воронки внутреннего водостока. Можно уходить в наружный водосток. И
хочешь, я скажу?
Проектных решений-то достаточно много. Но как ты считаешь?
Я делаю воронки наружного водостока. Ну и применяю, кстати, не технониколевскую воронку. Я применяю воронки сита, потому что у них есть крутой битумный фланец на парапетной воронке. И она круглого диаметра.
Я транслирую эту информацию коллегам из направления битумной гидроизоляции.
Да, это не комплектация, это, мне кажется, вопрос производства именно этой воронки. Что эти обычные воронки научились делать с битумным фланцем. То есть ты просто к битумному фланцу приплавляешься. А парапетная воронка, она вот пластиковая идет, и там
и
сложно.
И надо придумать еще что-то.
Придумать, там очень надо хорошо придумать. Сита это давно просто придумали. Причем они все равно усовершенствуют. Раньше галтели не было, у них тут галтелька появилась.
А какая галтелька появилась?
У них основа вся идет ПВХ-шная, наверное, ну как кондиционная система такая. Там хорошая воронка у них.
Ты, наверное, слышал, у нас есть помимо основного продукта экструзионный пенополистирол, есть еще сэндвич-панели CXPS. То есть мы берем плиту из экструзионного пенополистирола.
И клеите на нее ЦСП?
Да, и в заводских условиях у нас наносится цементно-песчаная такая смесь, специально полимер-цементная с фиброволокном. И она толщиной 10 мм. Соответственно, она наносится на фрезерованную поверхность плиты в специальных формах, застывает. Там у нас есть камера определенной сушки, она в этих камерах высушивается, и получаются такие готовые панели с цементно-песчаным слоем. Классная история, но опять же вопрос кровности основания. Потому что, несмотря на то, что... Ну, у нас, в принципе, экструзионный пенополистирол — это жесткий материал, и, собственно, я понимаю то, о чем ты говоришь, когда речь идет про уклонообразующие слои, да? Любой перекос — это дефекты в зоне стыков, это какие-то маленькие ступеньки появляются, тут не состыковалось, там не состыковалось, поэтому, да, требования к ровности основания на плоских кровлях, они достаточно жесткие, они же прописаны. Они прописаны, начиная с укладки пароизоляции и заканчивая уже там гидроизоляционным слоем.
Ну да, СП-кровли — это мой любимый вообще. Там, я очень люблю СП-кровли, и кровли — это моя такая... Это. Если к битумным еще кровлям, вот ты про заказчиков спрашиваешь, ну, про процентное соотношение, если к битумным кровлям люди еще как-то это, типа рубероидинг, там все дела, хотя это давно такое название вышло из обихода, появились СБС-модифицированные битумы, и мы про это рассказываем. Мы делаем там однослойные системы, нереально крутые. То ПВХ-мембрана для них — это вообще...
Линолеум, да?
Линолеум, да. То есть, а то, что вы там ходите по Меге, там, Леруа, Мерлен...
Да не ходят они.
Ну, в смысле, я имею в виду, ходите, а над вами кровли из всех этих материалов, которые...
Ну, это такие стереотипы. Я пришла в компанию 15 лет назад, тоже будучи студенткой, на четвертом курсе, случайно попала, и вот уже с гордостью ношу золотой значок, как сотрудник, который отработал 15 лет. У нас на 10 лет выдаются значки, на 15 лет выдаются прям такие медальки золотые под рамочку. Когда я пришла 15 лет назад в компанию, про полимерные мембраны вообще только-только они начали выходить на рынок, их и в ПГС-сегменте-то неохотно принимали. А когда сейчас я вижу плоские кровли КМС с полимерной мембраной, и они становятся уже нормой, а, как правило, это утеплитель, не каменная вата, да? Это, почему я их вижу-то? Потому что там используется либо экструзионный пенополистирол с разуклонкой нашей, да, из XPS-а, либо пенополизоцианурат. Ну, реже, потому что материал более дорогой. Поэтому в основном это XPS и полимерная мембрана. Это уже становится вариантом нормы. И, собственно, почему я спросила у тебя про плоские кровли? Потому что, на мой взгляд, популярность плоских кровель, она достаточно быстро растет. И это становится уже таким устойчивым трендом. И на территории Урала
Много.
Много плоских кровель стало появляться и с битумными материалами, и с полимерными мембранами. И вот панели CXPS, о которых я говорила, собственно, почему я про них сказала, потому что мы думали над тем...
Ой.
Будет RFD, да, у нас, скорее всего, производственная линия, но мы думали над созданием галтели.
Галтель нужна.
Из CXPS, то есть это такой элемент треугольный из экструзионного пенополистирола, на который тоже в заводских условиях наносится полимер-цементная стяжка, и это дает возможность делать переходы, да, вот эти вот бортики в зонах примыкания для битумной наплавляемой гидроизоляции, потому что нужно... По старинке делать выкрушку из цементно-песчаной смеси, да, или придумывать что-то еще.
Минвата.
Либо минвата, да. Ну, а вот такой альтернативный вариант, именно вот эти вот галтели, в общем, мы думаем над тем,
готовые, чтобы... Готовые, да, это решение было бы хорошим. Я хотел похвалить про контролит. Это есть в Нижнем Тагиле Лента, такой продуктовый магазин, и когда-то, 12 лет назад... Прошлый руководитель сделал там кровлю. Я не знаю, Logic там был, не Logic? Uh-huh. Ну, что-то... вряд ли Logic.
Logic был, да, скорее всего.
Ну, возможно, Logic. Ну, там, много лет назад.
Мы отгружали Logic. Просто это был чешский или испанский материал, а потом у нас уже появился завод в
Рязани. Короче, там кастрюльки капают. Да, мне кажется, до сих пор, наверное, капает, потому что никто бы не смог решить эту проблему. А материал контролит, разделяющий ЭППС-ку и ПВХ-мембрану, uh-huh. дает реально возможность найти все повреждения с помощью вот этого токопроводящего тестера. Я не знаю, кто это придумал. Ребята, господи, спасибо вам. Знаете, сколько мы там наполняли эту кровлю водой, поливали. Представляешь, мы все делаем, и ни хрена не капает. Если бы у нас были бы такие технологии, это было бы гораздо лучше. Еще плоский кровель боятся, потому что типа не рвутся там, и так далее. ПВХ-шка на самом деле интересная история, но с битумкой гораздо проще, чем с ПВХ-шкой в плане квалификации.
Тебе так кажется? Потому что ты сам работал много лет с битумкой.
Нет, у меня в деревне, вот у родителей дом, крыльцо из ПВХ-шки сделано. Я много сам руками паял, и вот этот запах, когда ты паяешь фенчиком, там такой запах появляется.
А, ну еще здесь видишь нюансик, то для того, чтобы уложить битумную гидроизоляцию, нужна горелка, а для того, чтобы сварить полимерную мембрану, нужно специальное оборудование.
Да, вся...
Поэтому тут нюансиков таких достаточно много.
Но если что, в Екатеринбурге есть компания, которая дает в аренду...
Вариматы,
даже битумат. Ты знаешь, что такое битумат?
Знаешь, что такое битумат. Это насадка на варимат.
Нет, есть битумат, прямо который...
Прямо отдельный
без,
битумат?
Да. Ну, битуматом я тоже работал, это такая очень классная вещь.
Я видела на видео.
И 100 метров катится у тебя и сваривает шов. Да, но дорого, все дорого. Что-то мы заканчиваем на дорого. Дорого нам и нашему сердцу, Валерия, что ты приехала к нам в гости. Спасибо.
Приглашайте
тебе.
Приглашайте, с удовольствием приеду еще не один раз.
Представляешь, мы с тобой проговорили полтора часа и практически не затронули тему плоских кровель, хотя готовились говорить по большей части
про плоские кровли. Да. Хорошая тема, на которую действительно можно говорить и не полтора часа, а много больше.
Приеду в Москву, надо будет найти студию и записать с тобой про плоские кровли.
Обязательно.
XPS — это незаменимый материал в нашем строительстве. XPS — это материал, который проник уже везде, и без него мы себе современный дом представить не можем. В плане энергоэффективности, в плане надежности, долговечности, там этих пресловутых 50 лет, которые есть. И это материал, который вы можете найти где угодно,
в том числе в компании Level House, и Денис сейчас посмотрит в камеру, сделает вот так, прям положа руку на сердце, клянусь
за супер огромные скидки на XPS Professional или Eco SP использовать технониколевский XPS в наших проектах. На самом деле используем, но просто не так много, как хотелось бы, Валерий. Будем использовать гораздо больше, если, конечно, будут условия. Мы создаем условия для наших клиентов. Выгодные, в том числе и в качестве, и в цене. Спасибо, Валерия, большое. От всей души благодарим тебя за участие в нашем подкасте и за просвещение наших заказчиков теме XPS. Спасибо.
Всегда пожалуйста. Люблю вас, уральцы.
Ура! А с вами был подкаст «Говорить не строить» и его ведущий Денис Минязев. Подписывайтесь на наш YouTube, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, на наши социальные сети, как Telegram, Instagram, ВКонтакте, да мы есть вообще везде. Оставляйте комментарии к этому выпуску, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новый сезон и новый выпуск. А еще на нашем YouTube вы можете найти классные лайфхаки к строительству и таймлапсы строительства наших домов. Друзья, подкаст «Говорить не строить», 5-й выпуск –